Дататрия – это бессмертный, который до сих пор играет и будет играть дальше всегда. Если мы слышали, что вот другие аватары, они пришли на некоторое время на Землю и ушли, то Дататрия, он продолжает играть, он никуда не ушел с Земли. Он сейчас также и на Земле тоже. Нигде нет в источниках описаний, как он покинул Землю. Есть источники, как описывают, которые как Рама покинул Землю, или как аватар Кришна покинул Землю, или Будда. Но Дататрия, он всегда здесь, он бессмертный, он постоянно играет. Так, Аватхута Гита. Это песня, которая спонтанно излилась из ума Дататрии. У каждого божества, аватара, есть атрибуты. И каковы эти атрибуты? Это стотра, перечисление его имен. Кавача, его броня, защитная сила, благословение. Гита, его песня. Гаятри – это мантра, призывающая божество. И его текст, определенная шлока, то, откуда он, где он излагает суть своей философии. Аватхута Гита – классика Адвайты Веданты, которая возникла задолго до Шри Шанкарачарьи. Дататрия считается первым как бы источником Адвайты, кроме Упанишад. И этот источник возник еще не в Кали-югу, а в другие юги. И когда мы изучаем Адвайту, мы изучаем Аватхуту Дататрии. Идти по пути Адвайты означает проникать в мудрость, в понимание Дататрии.
Я один и во всем. Я не ограничен и вне пределов пространства. Как я могу видеть мое собственное «я», появляющимся или исчезающим?
Дататрия – это наше будущее, то пробужденное, просветленное сознание, к которому мы стремимся. И Дататрия показывает, какое это наше будущее. Я один и во всем. Брахман един, он один. Но двойственность, иллюзия майя заставляет считать нас мир двойственным, себя отдельным от Дататрии, от Бога. Дататрия убирает это различие. Он говорит, я безграничен и подобен пространству. И вот стать безграничным подобным пространству – это наше будущее. Когда мы это глубоко осознали, то считают, что мы овладели воззрением. Сначала мы им овладеваем на философском уровне, а потом мы овладеваем им на мировоззренческом таком уровне, на уровне постоянного присутствия. Тогда говорят, мы овладели воззрением ситхов. И дальнейшая практика заключается в том, чтобы быть внимательным к этому воззрению, использовать разные созерцательные методы, искусственные методы, чтобы от него не отвлекаться и все глубже врастать в него.
Почему ты не понимаешь, что ты поистине то абсолютное единое? Ты тот извечный атман, в котором одинаково отражается все. Ты безграничный и всегда сияющий Господь. Как в таком случае ты можешь думать о дне или ночи? Всегда созерцайте атман, он неразрывный и повсюду один и тот же.
Дататрия удивляется, как бы он говорит, ты что, глупый что ли? Ты что, почему не понимаешь такие вещи? Ты вечно сияющий, вечный и бесконечный. Вот этот вопрос мы все время должны задавать себе. Мы должны вспоминать эти наставления и задавать такой вопрос уму, когда он входит в заблуждение. Мы должны постоянно вспоминать его, задавать его до тех пор, пока наш ум полностью не очистится, не освободится, не сольется в Дататри. И Дататри указывает путь, он говорит, всегда медитируйте на Атму. И тогда с помощью писаний, наставлений гуру, собственного исследования мы должны понять, что есть Атма, где он пребывает, как на нем всегда медитировать. И просто вот всю жизнь выполнять эти наставления. Изо дня в день, из часа в час, из года в год, из недели в неделю, из минуты в минуту.
Ты говоришь, я тот, кто медитирует, и единый Всевышний, объект медитации. Почему же ты разделяешь на неразделимое? Ты никогда не рождался, и ты никогда не умрешь. Во все времена у тебя никогда не было тела. Упанишады многими различными способами провозглашают эту общеизвестную истину. Все есть Брахман. Ты всегда присутствуешь как внутри, так и снаружи. Ты — то высшее блаженство, которое всегда и всюду. Тогда почему же ты бегаешь туда и сюда, подобно злому духу? Для тебя и для меня не может быть ни союза, ни разделения. В действительности не существуем ни я, ни ты, ни этот мир.
Каждая строчка Дататрии, она требует осмысления. Это слишком много для человеческого ума. То есть, если вы начнете читать вот так вот, вы на первой главе где-то там становитесь. В интернете есть такое выражение, слишком много букв. Современное поколение. А вот здесь слишком много смысла для человека. Очень много, в каждой строчке. Человек не мыслит так глобально. Он мыслит по-своему, более просто, более приземленно. Поэтому, когда мы читаем Аватхута-гиту, мы должны останавливаться, размышлять над каждым словом, над каждой строчкой, пока мы не получим некую расу, по-тибетски еще звучит, ньямшуньяты. Переживание пустотности, переживание недвойственности. Когда мы получим, мы должны идти дальше. Дататрия нам предлагает принять истину Упанишад, одну из Махаваки, Сарвайма Брахма, все есть абсолют, как главное мировоззрение, как воззрение нашей жизни, с тем, чтобы применять его в будущем. И вот размышляя так, как размышляет Дататрия, нам нужно научиться видеть мир глазами Адвайты, хотя бы на уровне интеллекта. Мы не говорим, что нам нужно научиться видеть мир так, как Дататрия, потому что Дататрия видит не умом, не глазами, он видит его духом, сердцем, абсолютным сознанием, атманом. Это возможно из реализации сахач-самадхи, это время еще не пришло. Но на уровне сознания мы можем научиться видеть мир глазами Адвайты, на уровне интеллекта хотя бы. И вот овладеть интеллектуальным пониманием Адвайты – это первый шаг. Интеллектуальным пониманием Дататрии. Значит, мы должны как-то глубоко впитать истины Адвайты, чтобы привыкнуть на них опираться в жизни. То есть для чего они нужны? Чтобы ими руководствоваться в жизни. Как? Например, когда происходит какая-либо ситуация, вместо того, чтобы втягиваться в эту ситуацию, мы говорим «Брахман сад джагат митхия». Брахман реален, а Вселенная нереальна, она иллюзия. Почему я должен вовлекаться в эту ситуацию? Или если когда нас одолевают какие-то мысли, и наш ум сильно отождествляется с ними, мы можем себе сказать «Все есть Брахман». И вместо того, чтобы идти вслед за мыслями, снова погрузиться в более распахнутое, свободное и широкое состояние. Или когда нам кто-то снаружи говорит, или внутри, неважно. Иногда внутри какие-то мысли могут говорить еще сильнее, чем снаружи. Ты там негодяй, ты такой-то, ты плохой, ты глупый. Вы должны сказать, вспомнить наставление Дататриса. Извините, я атман, ахам брахмасу. Я не могу быть тем, что вы говорите. Ну, никак. Вы противоречите священным писаниям, а я не могу нарушать путь вет. Я не могу быть плохим, хорошим, таким или таким. Я трансцендентный, я атман, я абсолютен. Пусть я это не реализовал, да, но от этого истина писания не изменится. Истина от этого ведь хуже не станет. Знаю я это или нет, но я все равно атман, все равно я брахман. Потому что истина Упанишад Ахам Брахмасми. Когда мы овладеваем таким видением, хотя бы на уровне интеллекта, мы делаем какой-то первый шаг, чтобы вообще начать понимать Дататрию. Конечно, это не реализация, это не джняна, это называют крия джняна, тренировочная джняна. Я вам скажу, что тренировочная джняна гораздо лучше настоящей сансары. Даже нереальная джняна гораздо лучше реальной кармы, в тысячи раз лучше. Даже ненастоящая джняна, только состоящая из ума и слов, гораздо лучше настоящей обусловленности. Потому что тренировочная джняна приведет к настоящей джняне, когда вы обучаетесь. Это подобно тому, как солдат учит стрелять сначала холостыми патронами по ненастоящим мишеням, а потом в черед наступает настоящих мишеней. Таким же образом вы целитесь и попадаете, вы учитесь попадать. И когда придет черед попасть в настоящую мишень, вы в нее тоже попадете. И вот нам нужно принять это мировоззрение, чтобы не для того, чтобы что-то доказывать другим. Но Двайта вовсе не для этого. Это будет глупо. Когда мы в самом деле попытаемся использовать учение Двайта ради того, чтобы доказывать другим, самоутверждать свое эго, говорить, вот, дескать, я брахман. Как вы не знали об этом? Дататрия сказал. Мировоззрение Адвайты нужно нам для того, чтобы утвердиться в истине перед самим собой. Потому что мы сами очень не уверены в себе. Наш ум очень сильно сбивает нас с толку. Наши мысли очень сбивают нас с толку. И наши мысли полны стереотипных представлений, полны нашей кармы. И нам надо как-то все это усмирить. И нам часто трудно усмирить свой ум перед самим собой. И вот внутри, перед самим собой, мы должны так заявить, что мысли... Отныне я ваш хозяин. Я не ваш раб, а я ваш хозяин. Так почему? Они спросят, почему? Ты такая же мысль, как мы. Какие у тебя права? Чем ты лучше нас? Мы тоже полноценные хозяева тебя. Потому что я брахман. Вот мыслям так можно сказать. И даже если мы скажем это интеллектуально, это будет правильно. И мы их начнем покорять. И по мере того, как такие мысли, созвучные с учением Веданты, с учением Дататрии, будут воскрепнуть, вы будете становиться сильнее, как садху. С каждым днем вы будете становиться радостнее и свободнее, как садху. Потому что именно мысли – причина всего. Именно понимание, непонимание. Вот реализация лежит на этом уровне.
Один только атман повсюду. Ты не принадлежишь пяти объектам чувств, таким как звук, прикосновение, форма, вкус и запах, равно как и они не принадлежат тебе. Воистину, ты — та высшая реальность. Что в таком случае может огорчать тебя? Для тебя нет ни рождения, ни смерти, у тебя нет памяти, для тебя не существует ни неволи, ни освобождения, ни хорошего, неплохого. Почему ты рыдаешь, мой дорогой? Имя и форма не относятся ни к тебе, ни ко мне.
Особенность сансары такова, что она заставляет рыдать всех живых существ, ее населяющих. Она это делает очень искусно, через привязанности, через пять органов чувств. Пять органов чувств являются крючками, которые удается зацепить сознание. Но это большой обман. По своей природе сознание вечно и бесконечно. Но когда оно уходит в тело, начинает отождествляться с ним, с органами чувств. Через пять органов чувств материальной реальности удается зацепить это сознание, отождествить и привязать к себе. Этот процесс, который называется авидья, неведение, асмита, забвение атмана, рага, привязанность, двеша, двойственность и абхиневеша, устойчивая жажда сансарного существования. Все души страдают поэтому. Дататрия говорит, ты находишься за пределами органов чувств, за пределами имени и формы. Прими это, запомни это хорошо. И научись утверждаться в том, что не имеет имени и формы. И тогда йогин, принимая это как воззрение, он начинает размышлять. Раз святые говорят об этом, раз Дататрия говорит об этом. Я не буду больше цепляться за то, что имеет имя и форму. Что я не буду ничего искать, имеющего имя и форму. Я буду утверждаться в недвойственном, в бесформенном, в том, что за пределами имени. И даже если он это скажет, совершенно не понимая пока, хотя бы на уровне мысленного утверждения, это будет важный шаг к его пониманию. Ведь тот, кто не ищет имени и формы даже на уровне ума, он уже начинает идти по пути вайраги. Он хотя бы на уровне ума может объяснить себе, куда он идет, к чему он стремится. И это очень важно. Задекларировать свое понимание адвайты. Вот если человек не ищет имени и формы, а вся сансара-то из имен и форм состоит, то что тогда? Будет ли он искать престижа? Будет ли он искать славы? Будет ли он искать материального? Он это будет воспринимать только как средство жизнеобеспечения. Его энергия, его амбиции уйдет из мира имен и форм и обратится на брахмана. Вся его исследовательская сила обратится на брахмана. Будет ли он искать привязанности? Нет, конечно. И когда мы не ищем имени и формы, то имя и форма теряют над нами власть. Они имеют над нами власть только потому, что мы их сами жаждем. Мы как бы уповаем на них, делаем на них ставку, а тот, кто на них не делает ставку, он от них освобождается. Субъект таков из-за объекта, объект таков из-за субъекта. Они связаны между собой, это как вирус и антивирус. Когда мы отвращаемся от имени и формы, то имена и формы тоже как бы нас не связывают. Внезапно мы видим, что это не имена и формы нас связывали, это мы были слишком на них зациклены. Имя и форму не надо отвергать, но не надо быть на них зацикленными. Дататрия вместо этого говорит, найди опору в том, что бесформенно, в том, что запредельно уму, в том, что не связано с именами и понятиями, наименованиями. Парадоксальным образом тогда появляется власть над именами и формами. Парадоксальным образом мы еще лучше начинаем понимать имена и формы, умеем ими оперировать. То есть речь идет не о том, чтобы их отвергнуть, а в том, чтобы обрести от них свободу, а потом свободно ими оперировать. Пока мы не свободны, пока мы привязаны, мы не можем оперировать ими. Они нам не подчиняются, наоборот, они нас подчиняют, закабаляют, и мы оказываемся в их власти. По-настоящему строить отношения вы сможете тогда, когда у вас не будет привязанности. Пока вы привязаны, всегда отношения будут окрашиваться либо эгоизмом, либо страданиями, либо обидами. Потому что это форма такая, которая не позволяет строить нормальные отношения. Нормальные отношения друг с другом можно делать только в отношении непривязанности. Почему? Потому что вы можете видеть душу, атман. А привязанность всегда с телом связана, с именем, формой. И вот любые отношения, основанные на привязанности, приводят к ограничениям и страданиям. Не только с человеком, но и с миром, с природой, с чем угодно, с обществом. То есть мы, когда сильно зациклены на чем-либо, мы не можем строить нормальные отношения. Когда у нас возникает отрешение по-настоящему, мы можем строить гармоничные отношения с мирозданием, Вселенной, друг с другом, с чем угодно. И вот Дататрия говорит, найди эту вайрагию, отрешись от имени и формы, ищи атман. Когда мы принимаем такое решение, не искать имен и форм в этом материальном мире, очень много кармы покидает нас, очень много иллюзий уходит от нас, очень много амбиций покидает нас. внезапно мы видим, как можно жить свято и просто, как можно жить играючи, легко, не запутываясь ни в чем. Дататрея не кармический деятель, это великий игрок. Он постоянно играет, развлекаясь во Вселенной, но все происходит по его воле. Он говорит, смотри, это для тебя путь, если ты хочешь освободиться.
Ум, почему ты блуждаешь подобно неугомонному призраку? Осознай этого неразграниченного, единообразного атмана. Откажись от всех страстей и будь счастлив. Воистину, ты есть та неизменная реальность, которая является самой непоколебимостью, единством и свободой. Ты не испытываешь страсти или бесстрастия. Почему же тогда ты изводишь и мучаешь себя, желая объекта вожделения?
Живые существа страдают из-за своих привязанностей. Наставление Тилопы своему ученику было такое. Сынок, тебя держит не сансара, а твоя привязанность к нему. И вот когда мы открываем этот секрет, внезапно мы понимаем, что освобождение не зависит от внешней вещи. Освобождение зависит от нас самих. Освобождение, оно приходит тем же путем, как пришло закабаление, как пришла связанность. Связанность пришла по причине нашего ума, и освобождение приходит по причине отрешения нашего ума. Когда мы развиваем преданность Богу, привязанность к именам и формам исчезает. Все живые существа ищут удовлетворение органов чувств. Садху — это тот, кто перестает гоняться за удовлетворением органов чувств. Не то чтобы он их отвергает, но вектор его поисков смещается. Например, что мы ищем, когда мы хотим поехать куда-нибудь? На море, под пальмы, на южный берег. Мы ищем удовлетворение чувств. Мы ищем солнце для наших глаз, тепло для нашей кожи, красивые пальмы для наших глаз тоже, песок для осязания. Сейчас с виртуальными очками, перчатками и наушниками это все можно смоделировать в виртуальной реальности. Не так уж сложно. Технологии уже вышли на этот уровень. Видите, нам не так уж много и надо. Чуть-чуть обмануть свои органы чувств, и мы уже довольны. Но все живые существа обманываются в сансаре подобным образом. Дататрея говорит, не иди по этому пути. Попробуй получать счастье, попробуй получать наслаждение за пределами органов чувств, от единого сознания. Наш ум и органы чувств любят питаться. Это пища для астрального и ментального тела. И если мы не будем давать им пищу, они все равно будут искать. Это как голодный человек. Если вы не будете давать, он сам начнет ее искать. Но вопрос не в том, чтобы лишить питания органы чувств, тонкое тело или ментальное, а в том, чтобы научить их питаться божественным источником за пределами имени и формы. И что тогда произойдет? Вы почувствуете, что вы получили лучшее питание. Нашли, открыли для себя альтернативный источник энергии. Почему садху ничего не ищет? Ну, например, сидит годами в одной комнате. Ни друзей ему не надо, ни подруг, ни бизнеса, ни денег, ни славы. Почему? А он счастлив. Вы приходите через год, он счастлив. Приходите через 2 года, он вообще еще больше счастлив. Встречаете его через 10 лет, он вообще счастлив. Денег ноль, дома нет, жены нет, детей нет, на счету ничего нет. Живет не очень так, чтобы... А счастлив кто сравнится с ним? Кто из бизнесменов, кто из миллиардеров сравнится с ним? И забот тоже нет, как у них. Не надо охранять имущество, защищать его, оберегать. Все и проходить эти сансарные процессы. А он счастлив. Почему? Потому что он питается от другого источника. Это признак святости, способность питаться другим источником, за пределами органов чувств. Если он выходит, вы в мир имен и форм, то только для других. Не потому, что ему что-то нужно, а чтобы исполнить долг, исполнить свою дхарму. Только для этого. Если бы других не было, то он бы продолжал дальше сидеть в своей комнате. И он продолжал бы еще больше становиться счастливее. И вот найти этот источник в своем сердце, за пределами имен и форм, вот путь Дататреи. Если вы стремитесь по пути освобождения стать садху, последователями Дататреи, просто следуйте этому пути. Органы чувств, наслаждение органов чувств не дадут садху счастью. Это не значит, что их надо отрицать. Это не значит, что надо занять негативную позицию, думать, как все скверно эти органы чувств, эти объекты. Они приносят одни страдания. Если мы начнем зарождать негативизм, это не поможет. Здесь скорее надо ослабить их хватку, ослабить их власть над собой и развернуться в другую сторону. Дать им возможность работать естественно, как они работают. И путь естественного состояния – это когда мы не боремся с ними, мы им даем возможность работать естественно. Глаза видят, уши слышат, ноги ходят. Но мы больше не делаем на них ставку, мы больше не зависим, мы ничего не ищем через них. Мы живем умеренно, по минимуму, по принципу «простая жизнь, возвышенное сознание». А дух острие своего сознания разворачиваем на то, что за пределами органов чувств. Вот отсюда рождается пратихара. Вслед за пратихарой мы можем длительное время сосредотачиваться, выполнять дхарану, концентрацию. Мы можем быть успешными в дхьяне и развивать свою осознанность, свое созерцание. Это и есть путь Дататреи.
Все Упанишады утверждают, что Брахман или высшая реальность не имеет никаких признаков, что он чистый, неизменный, лишенный формы и в равной мере пронизывающий все.
Надо глубоко размышлять над этими строками. Представьте некую реальность, которая не обладает никакими признаками. Ну, как некая субстанция, может быть, как воздух, как пространство. Но она пронизывает все, во все стороны. Вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево, в зенитный мир. И она тоньше пространства, тоньше пяти элементов, тоньше видимого, слышимого. Она даже тоньше времени. Она пронизывает все, в том числе и вас. И это ваша подлинная сущность. И вот она настолько тонкая, что даже богам не так легко распознать ее. И вот нам нужно отыскать, вычленить, найти эту сущность. Мало того, нужно полюбить ее, стать ее преданным, воссоединиться с ним, потому что эта сущность и есть наша подлинная природа. Эта сущность есть Бог. Это большая задача для ума, размышлять над этой сущностью. Что есть Брахма? Брахма-вичара, исследование Абсолюта, заключается в том, чтобы размышлять над этой сущностью, отделить ее от пяти оболочек, от пяти элементов, поглубже исследовать и получить собственное переживание этой сущности. А когда собственное переживание этой сущности получено, вновь и вновь возвращаться к ней, не забывать больше ее и делать постепенно своей опорой. Это и есть Дататрея, который представлен внутри нас.
Знай, что я этот Брахман. Не сомневайся в этом. Знай, это то, что имеет форму нереально, потому что оно ограничено своей формой. То, что бесформенно, вечно. Тот, кто иллюстрирует эту истину своей собственной жизнью, более не подвержен перерождению. Мудрецы говорят, что реальность едина и неизменна. Когда пристрастия отвергнуты, тогда единство и разнообразие перестают существовать в уме. Как человек может достичь самадхи, пока он думает о себе как о чем-то отличном от атмана. Но с другой стороны, самадхи недостижима для человека, который думает о себе как об атмане. Как может быть достигнута самадхи, пока человек думает, что Атман существует и все же не существует? И зачем стремиться к достижению самадхи, если все едины и свободны по самой своей природе?
Дататрея пребывает в трансцендентном сознании. Пребывая в трансцендентном сознании, он свободен от субъекта и объекта, от разделений на причины и следствия. Он свободен от стремления к плодам и получению результатов. Размышляя над силой, мудростью, энергией Дататреи, нам постепенно надо устранять свои привязанности к мирским желаниям, привязанности к органам чувств, привязанности к эго и утверждаться в сознании, которое за пределами всего этого. Мы видим мир через сознание. Сознание постоянно вибрирует. И эта вибрация сознания обусловлена прошлыми впечатлениями. И эта вибрация сознания в этой жизни становится нашей кармой, нашей судьбой. Судьба настигает каждое живое существо. Вот получить тело – это уже судьба. Есть судьба человека, общечеловеческая судьба. И вот быть человеком, быть в теле человека, быть человеческим существом – это судьба человека. Все люди, в общем-то, несмотря на их многообразие, одинаковы. Почему? Судьба всей человеческой расы одинакова. Она отличается от судьбы нагов, гандхарвов, девов или асуров. Потому что умы людей вибрируют примерно на одинаковой волне, отлично от вибраций богов. А в мире людей умы людей вибрируют, становясь их прарабдха-кармой. Эта вибрация очень тонкая, она недоступна обычному уму, но ее хорошо можно распознать в созерцании или в медитации. Именно эта вибрация побуждает человека думать, чувствовать, действовать, двигаться в определенном направлении. И человек, пока он не освободился от этой вибрации, он не может перестать действовать в соответствии со своим умонастроением. Это как богач не может перестать стремиться к богатству. Злой человек не может перестать злиться. Привязанный человек не может перестать быть привязанным, пока он не остановит эту вибрацию. Вибрация ума становится прарабдхой, становится кармой. Иногда эта вибрация бывает полезной. Например, она движет вас по духовному пути до некоторого уровня. Она побуждает вас читать тексты, изучать Писание, следовать за духовным учителем, практиковать, искать освобождение. Духовный поиск – это тоже эта вибрация. Но в конце концов мы должны увидеть эту вибрацию ума как то, что нас связывает, и отделить себя от нее. Это и есть вайрагья. Эта вибрация составляет то, что мы думаем, что мы считаем о себе, наши представления, наше «я». И вот когда у вас есть такая усиленная точка зрения, оценка всего, то это и есть. Знаете что? Это не есть истинное положение дел. Это и есть просто ваша кармическая вибрация. Поэтому святые говорят, да не оценивай ты. Пребывай без оценок суждений. Что ты так сильно тут все оцениваешь? Почему? Потому что они знают этот секрет. Потому что они знают, что это не есть истинное положение дел. Это есть просто ваша кармическая вибрация. Но людям она кажется истиной, она кажется людям правдой. Святые говорят, а это неправда, это не истина. Научись пребывать в осознавании вне оценок и суждений, если ты хочешь приблизиться к истине. Научись пребывать в чистом осознавании за пределами объектов и органов чувств. Вот садху воспринимает мир через осознавание за пределами органов чувств, за пределами объектов чувств, в чистом осознавании. и в нем нет места оценкам и суждениям. Если они есть, только как игра, без привязанности, только чтобы помочь другим. Например, я тоже иногда выношу оценки и суждения, но я к ним не привязан. Я выношу их так, как это полезно ученикам для распространения дхармы, но собственных таких оценок и предпочтений у меня вовсе нет. Не то чтобы я их не имею вообще, это другой план сознания, там их не может быть. И вот оценки и суждения ума создают целые дороги в нашем уме, проекции, шаблоны, они выскакивают быстрее, чем мы осознаем. Если у нас нет аватханы, бдительного осознавания, они постоянно выскакивают. А святые говорят, пребывай без оценок и суждений. И вот представьте, вас кто-нибудь обидел, и вы уже обиделись, а святые говорят, да пребывай ты без оценок и суждений. Если ты не оцениваешь, не осуждаешь, то вас никто и не обидел. Или у вас украли деньги. Если вы пребываете без оценок и суждений, то вы не тот, у кого можно что-то украсть. У вас ничего невозможно украсть, потому что вы существуете без привязанности к деньгам. Вы неуязвимый. У вас ничего невозможно отобрать, и вам ничего нельзя дать. Вы счастливы сами по своей природе без всего этого. Но из-за того, что мы постоянно оцениваем, выносим суждения на уровне ума, мы всегда вовлекаемся в какие-то двойственные переживания. Материальный мир, органы чувств, сансара постоянно нас вводит в заблуждение. И святые говорят, не проецируй, не создавай оценки и суждения. А если уж не удается, и ум все равно быстрее выскакивает и создает суждения, оценки, то хотя бы не привязывайся к ним. Например, можно породить оценку или суждение, но не привязаться к ней. Ну, сказать, ну это вот такая, может быть другая точка зрения. Можно по-другому все это оценить. То есть я не привязан. Все живые существа очень привязаны к своей точке зрения, кроме святых. Все живые существа привязаны к своим оценкам. Их эго и их оценка – это одно и то же. И вот если мы хотим увидеть Бога, Дататрея говорит, научись мыслить по-другому, научись осознавать по-другому. Научись осознавать без связи с органами чувств, без связи с мыслями. Это ведь такое счастливое, такое радостное состояние. Ведь оттуда можно видеть Бога всегда, непрерывно, каждую секунду. И вот когда мы можем действовать так, у нас появляется видение другой реальности. Видение божественной реальности. У нас по-настоящему проявляется ниргуна бхакти. Ниргуна бхакти – это преданность Богу, не имеющему формы. Сагуна бхакти – преданность Богу, имеющему форму, важна. Потому что без этого мы вообще не научимся иметь хоть какой-нибудь бхакти. Поэтому, когда мы поклоняемся Дататрее форме, делаем ему подношение, описываем его, игры – это сагуна бхакти. Она нужна для того, чтобы ум установил связь, развил минимальную преданность. Но настоящая бхакти, которую учит Дататрея, она иная, более высокого плана. И об этом также учит Васиштха. Это ниргуна бхакти. И вот нам нужно научиться быть преданным бесформенному Богу. Научиться любить бесформенного Бога. Научиться отдаваться бесформенному Богу. Научиться проводить божественную волю бесформенную. Когда мы это можем делать, сансара потеряет власть над нами, потому что мы лишим ее главных инструментов, имени и формы. Дататрея – великий игрок. Великий игрок – это значит тот, кто не отождествляется, тот, кто действует полностью свободно. Тот, кого сансара не может обмануть, кто сам обманывает сансару. Игрок означает, вас разыграли, и вы знаете этот розыгрыш. Иногда, часто люди любят снимать такие ролики, они скрытой камерой что-нибудь снимают и создают ситуацию. И человек всерьез, как говорят, ведется на эту ситуацию. Они потом говорят, вот посмотри, посмотри, тебя снимают. И он тогда смеется. Вот только вот этот момент, это момент истины, когда он все понял. Ему смешно. Оказалось, это была не настоящая ситуация. Просто его разыграли. Просто он забыл. И вот гуру встречает ученика и говорит: посмотри. Если ученик понимает, он смеется. Если он не понимает, он не понимает, куда смотреть. Он вообще пока еще не понимает. Гуру вновь и вновь говорит: посмотри, тебя разыграли, посмотри. Дататрея говорит: почему ты страдаешь? Тебя разыграли, тебя разыграла сансара. Почему ты привязался к органам чувств? Почему ты ко всему привязался? Почему ты такой глупый? Не понимаешь? Посмотри. Когда ученик понимает это, он смеется, потому что у него наступает облегчение. Он понимает, это было все нереально. Был большой розыгрыш, большая шутка, большая-большая игра. Вся эта вселенная, вся сансара, рождение и смерть, это нелегко все это понять, как розыгрыш. Но когда он понимает это, его разбирает смех. Такой гомерический хохот, можно сказать, внутриутробный. Масштабный хохот, пронизывающий всю вселенную. И он должен посмеяться над всем этим. Над тремя гунами, над 24 татвами, над астральным миром, ментальным, причинным, над человеческим, над кармой, над всеми отождествлениями. Все-все это просмеять. От всего отделиться, освободиться. Потому что его душа свободна и отделена от всего этого. И когда он действует дальше, он больше не вовлекается в это, он привыкает играть в этой реальности. Играть, значит, реальность больше его не может задеть, реальность больше не может его захватить. Но когда можно по-настоящему так отделить себя от иллюзии? Когда можно по-настоящему пребывать в состоянии игры? Когда вы полностью преданы Божественному Источнику, когда вы слились с Ним и никогда ни на секунду не отрываетесь, когда у вас нет других целей в жизни, кроме как служить Богу, проводить Божественную волю. Наличие других целей означает непонимание. То есть, когда есть золото, желание собирать песок в сумку, говорит только об одном. Что-то у вас с золотом не сложились отношения. Что-то вы не поняли золото. Когда у вас вы видите золото, то вы собираете в сумку только золото. У вас нет желания брать песок. Таким же образом, понимание Бога предполагает, что вы строите отношения с Богом, проводите волю Бога, служите Богу, действуете Боге, живете в Боге. Это единственное стремление вашей души. Все святые живут подобным образом. И почитая Дататрею, мы учимся у него действовать так же. Чем больше мы делаем подношений Дататреи, баджана, воспеваний, тем больше мы привлекаем эту энергию мудрости и благословения. Бхагаван Шри Аватхута Дататрея Ки.
Джей!